Глава шестая. Разбитая кружка. Некоторое время Грэнгуар бежал со всех ног, сам не зная куда, натыкаясь на углы домов при поворотах, перескакивая через множество канавок, пересекая множество переулков, тупиков и перекрестков в поисках спасения и выхода сквозь все излучины старой рыночной площади и разведывая в паническом страхе то, что великолепная латынь Хартии называет «вся дорога», путь и относящиеся к дороге. Вдруг наш поэт остановился. Во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых, его точно за шиворот схватило неожиданно возникшая в его уме дилемма. — Мне кажется, мэтр Пьер Грэнгуар, — сказал он себе, прикладывая палец к колбу, — что вы просто сошли с ума. Куда вы бежите? Ведь маленькие озорники испугались вас ничуть не меньше, чем вы испугались их. По-моему, вам прекрасно слышен был стук их сабо, когда они удирали по направлению к югу, в то время как вы бросились к северу. Значит, одно из двух. Или они обратились в бегство, и тогда соломенный тюфяк, брошенный ими с перепугу, и есть то гостеприимное ложе, за которым вы гоняетесь чуть ли не с самого утра, и которое вам чудесным образом посылает Пресвятая Дева в награду за сочиненную вами в ее честь моралите, сопровождаемую торжественными шествиями и переодеваниями, или же дети не убежали. И, следовательно, подожгли тюфяк. В таком случае у вас будет великолепный костер, около которого вам будет приятно обсушиться, согреться, и вы воспрянете духом. Так или иначе, видели хорошего костра, видели хорошего ложа, соломенный тюфяк является для вас даром небес. Может быть, Пресвятая Дева Мария, стоящая на углу улицы Моконсей, только ради этого и послала смерть Эсташуму Бону. И с вашей стороны очень глупо удирать без оглядки, точно пикардиец от француза, оставляя позади себя то, что вы сами же ищете, Пьер Грэнгуар, вы просто болван. Он повернул обратно. И, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфяка. Но все его старания были напрасны. Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чувствуя себя беспомощнее, чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул: «Будь прокляты все перекрестки! Это дьявол сотворил их по образу и подобию своих вилл!» Это восклицание несколько утешило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улички, вернул ему твердость духа. — Слава Богу! — воскликнул он. — Это пылает мой тюфяк. Уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил: — Радуйся, звезда моря! Католическое церковное песнопение. Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой Деве или к соломенному тюфяку? Это так и осталось невыясненным. Едва успел он сделать несколько шагов по длинной, отлогой, немощенной и чем дальше, тем все более грязной и крутой уличке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна. То тут, то там, вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек. Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Грэнгуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук сенокосец, у которого только что и осталось две ноги. Когда Гренгуар проходил мимо паукообразного существа с человечьим лицом, оно жалобно затянуло: «Подайте, сеньор, подайте, чтоб черт тебя побрал! Да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь», — сказал Гренгуар и пошел дальше. Нагнав еще одну из этих бесформенных, движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий, и настолько изувеченный, что сложная система костырей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Гренгуар, имевший склонность к благородным классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику вулкана. Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шляпу, тут же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Гренгуара и оглушительно крикнул по-испански: «Сеньор Кавальеро, подайте на кусок хлеба!» И это тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. «Он счастливее меня, если понимает его», — подумал Гренгуар. Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал: «Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?» Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто, или вернее некто, был бородатый низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом. Его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил по латыни с венгерским акцентом: «Подайте милостыню, слава Богу!» — заметил Гренгуар. «Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просит милостыню. Друг мой!» — тут он повернулся к слепцу. «На прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь. На прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку», — сказал он по-латыни. Сказав это, Гренгуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой. Тогда и паралитик, и безногие поспешили за Гренгуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню. «Милостыню подайте, кусок хлеба!» Начинал слепой, подхватывал безногий и заканчивал музыкальную фразу паралитик. «Милостыню подайте, кусок хлеба!» Гренгуар заткнул уши. «Да это столпотворение вавилонское!» — воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец, побежал паралитик, побежал и безногий. И по мере того, как Гренгуар углублялся в переулок, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных. Одни выползали из домов, другие из ближайших переулков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь по брюхо в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету. Гренгуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет, чем все это может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике коллег, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов. Он попробовал повернуть обратно, Но было уже поздно. Весь легион с тремя нищими во главе сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном. Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в ночном тумане были рассеяны мерцающие огоньки. Гренгуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений. — Куда бежишь, человек? — по-испански окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа. Неожиданно встав на ноги, без ноги, нахлобучил на Гренгуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами. — Где я? — спросил поэт, ужаснувшись. — Во дворе чудес! — ответил нагнавший его четвертый призрак. — Клянусь душой! — Это правда! — воскликнул Гренгуар, — ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают. Но где же спаситель? — в ответ послышался зловещий хохот. Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек, в том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители шатле, осмелившиеся туда проникнуть, в квартале воров. Этой омерзительной бородавки на лице Парижа, в клоаке, откуда каждое утро выбивался и куда каждую ночь вливался выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества. В том чудовищном улье, куда каждый вечер слетали со своей добычей трутни общественного строя, в том своеобразном госпитале, где цыган, растрига-монах, развращенный школяр, негодяи всех национальностей, испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий, иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа. Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. На ней горели костры, а возле костров кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели, слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин, руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка, там, где, сливаясь со стелющимися по земле густыми гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье, недуги — все в этой толпе казалось общим, все делалось дружно, все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал общий для всех отпечаток. Несмотря на свою растерянность, Гренгуар, при колеблющемся и слабом отсвете костров, разглядел вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая, смотрели на шабуш. То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, присмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный. Все сильнее, цепенея от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный, блеющий, лающий вокруг него толпой, злополучный Гренгуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны. Нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?» Но тут... В шуме и гаме окружавшей его толпы явственно послышался крик: «Отведем его к королю! Отведем его к королю, Пресвятая Дева!» — пробормотал Гренгуар. «Я уверен, что здешний король — козел!» «К королю! К королю!» — повторила толпа. Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него, но трое нищих не упускали добычу. «Он наш!» — рычали они, вырывая его из рук у остальных. Камзол поэта, и без того дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последний вздох. Проходя по ужасной площади, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая прозаическая причина, его голодный желудок породили что-то вроде дымки, что-то вроде тумана, отделявшего его от окружающего, тумана, сквозь который он различал все лишь в сумерках кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скучивающих предметы в груды непомерной величины, превращающих вещи в химеры, а людей в призраки. Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям более связанным и не таким преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать. Действительность била ему в глаза. Она лежала у его ног и мало-помалу разрушала грозную поэзию, которая, казалось ему, окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс, а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о душе его, а попросту о его жизни, ибо у него не было денег. Этого драгоценного посредника, который столь успешно устанавливает мир между честным человеком и бандитом. Наконец, вглядевшись с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак. Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью. Когда одетый в лохмотье конвой доставил его, наконец, к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вернуть ему поэтическое настроение, оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая, прозаическая, грубая действительность питейного дома. Если бы дело происходило не в 15-м столетии, то мы бы сказали, что Гренгуар спустился от Микеланджело до Калло. Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите, и лизавшего огненными языками раскаленные ножки тагана, на котором ничего не грелось, были кое-как расставлены трухлявые столы, очевидно, без участия опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или, по крайней мере, не образовывали такого острого угла. На столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а за кружками сидели пьяные лица, которые раскраснелись от вина и огня. Толстопузый весельчак чмокал дебелую и обрюзгшую девку. Забавник, на воровском жаргоне нечто вроде солдата-самозванца, посвистывал, снимал тряпицы с своей искусственной раны и разминал запеленутые с утра здоровые и крепкое колено, а какой-то хиляк готовил для себя на завтра из чистотела и бычачьей крови христовые язвы на ноге. Через два стола от них святоша, одетый как настоящий паломник, монотонно гнусил тропарь царицы небесной. Неподалеку неопытный припадочный брал уроки подучи у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобождался от своих мнимых отеков, а сидевшие за тем же столом воровки, пререкавшиеся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы. Все эти чудеса два века спустя, по словам Соваля, казались столь занятными при дворе, что были для потехи короля изображены во вступлении к балету «Ночь» в четырех действиях, поставленному в театре «Пти-Бурбон». Никогда еще, добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, внезапные метаморфозы двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению. Всюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались, под стук кружек вспыхивали ссоры, и драчуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубище. Большая собака сидела у костра, поджав хвост, и пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовали дети. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, четырехлетний карапуз, молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один, серьезным видом, размазывал пальцем по столу оплывший со свечи сало. Наконец, четвертый, совсем крошка, сидел в грязи, его совсем не было видно за котлом, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус упал бы в обморок. Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на троне. Трое бродяг, державших Грангуара, подтащили его к бочке, и на одну только минуту дикий разгул затих, и только ребенок продолжал скрести в котле. Грангуар не смел вздохнуть, не смел поднять глаза. — Шляпу долой, человек! — сказал один из трех плутов, и прежде чем Грангуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шлепенка, но она еще могла пригодиться и в солнце, и в дождь. Грангуар вздохнул. Король с высоты своей бочки спросил: «Это что за прощелыга?» Грангуар вздрогнул. Этот голос, измененный звучащей в нем угрозой, все же напомнил ему другой голос. Тот, который нынче утром нанес первый удар его мистерии, прогнусив во время представления: «Подайте, Христа ради!» Грангуар поднял глаза. Перед ним действительно был Клопен Труильфу, Несмотря на знаки королевского достоинства, на Клопене Труильфу было все то же рубище. Но язва на его руке уже исчезла. Он держал плетку из сыромятных ремней, употреблявшуюся в те времена пешими стражниками, чтобы оттеснять толпу и носившую название метелки. Голову Клопена венчал убор с подобием валика вместо полей, так что трудно было разобрать, детская ли это шапочка или царская корона.